Добрый вечер. Перед тем, как мы начнем наше общение, я хотел сделать небольшое объявление. Объявление касается по поводу ваших комментариев и вопросов, которые вы пишете во время трансляции в чате. Если вы меня что-то спрашиваете, хотите получить от меня какой-то ответ, то я хотел бы вас попросить, не отключайтесь, а чат заканчивается, и подождите меня немного. Мне нужно немного времени, чтобы закончить трансляцию, сохранить записи. Несколько минут это всегда по времени занимает. Потом я смогу ответить на ваш вопрос. Иногда кто-то хочет со мной связаться или действительно задал вопрос, хочет получить ответ. И хочет иметь личный контакт со мной. То есть меня как бы вызывает на какую-то ответную реакцию, то есть чтобы я ответил. А сам выходит из чата. Я что-то пишу в чате, да, а этого человека уже там нет. А сам чат не сохраняется потом. И вот как бы получается такая неприятная история. Мне вроде бы надо написать. Я знаю, что это не сохранится. И более всего вероятнее, что человек исчезает. То есть сам написал, сам отключился. Я написал, чат потом исчезает. Если я так скажу, что я в нерешительности, писать или не писать вот после окончания трансляции что-то в чате, потому что это может быть просто пустой труд. Если вы написали и хотите дождаться ответа, то, как я уже сказал, немножко подождите и напишите в том же самом чате, что вы ждете моего ответа. Напишите, я жду ответ. Или же, если вы не ждете или некогда, да, тогда я не буду уже писать здесь что-то в чате. Напишите мне свой вопрос тогда лучше в комментариях под видео. Я это прочитаю, и тогда уже это, как говорится, ваш вопрос не пропадет, да. Я его прочитаю, там же, возможно, дам ответ. Если будут какие-то личные данные, и вы захотите лично как бы получить ответ, то тогда я вам напишу уже лично. Да? Значит, это что касается объявления. Теперь мы переходим как бы уже к самой теме нашей. Как вы помните, тема называется «Что такое духовное понимание истины?». Я даже бы сегодняшнее наше общение назвал немножечко по-другому. Духовный человек, потому что, говоря о том, что такое духовное понимание истины, как истину духовно надо понимать, то есть рассматривая такую тему, совершенно невозможно обойти другую тему. Что такое духовный человек? Что он из себя представляет? Какие его характеристики, какие его параметры. Для людей, которые считаются верующими, стремятся, я там не говорю сейчас, кто как понимает это понятие, да, стремятся к духовности, это просто необходимо знать, потому что духовного общения, там, духовного мышления не может быть в принципе, если мы не знаем, что такое духовный человек. Поэтому я бы как под тему назвал бы сегодняшнее наше общение «Духовный человек». Я не буду повторять то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, да. Мы просто напомню, что это было первое послание к Коринфянам, 2 глава 7 по 16 текст. И мы там читали с вами такие слова, что «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». Вот сделайте из этого текста один такой серьезный вывод. Заметьте, душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Вот Библия писалась Духом Божьим. Вы все об этом знаете, да? Закон духовен, если мы не духовные. Я даже по-другому скажу, духовный человек – это человек святой. Чтобы вы просто понимали, хотя, может быть, кому-то из вас сейчас это не вложится в сознание. Как это так? Духовный – это святой. Я вам ниже прочитаю. В подтверждение приведу вам тексты библейские, и вы поймете, душевный – это греховный, духовный – это святой человек. Поэтому, если мы не стремимся к святости, это не цель нашей с вами жизни, да, не об этом мы помышляем, ходя в церковь, и не об этом церковь говорит, когда вы слышите из-за кафедры проповеди, я вам должен сказать, в таком случае, если вопрос святости не стоит на первом месте, как самый важный, если этот вопрос не является хребтом, мы будем так говорить, тела церкви, то большой вопрос, может ли церковь быть духовная, может ли быть, да, могут ли быть духовные размышления у кого-то, можно ли понимать духовный смысл Писания? Обратите внимание, душевный не разумеет того, что Духа Божия. Вот мы читаем Библию и перед чтением, ну, если кто-то это делает, мы молимся и говорим, Господи, благослови меня Духом Святым уразуметь Писание. Обратите внимание, при этом пороки оправдываем, в преступлениях выкручиваясь и на кого-то сваливая вину, твердо держусь принципа, что грех непобедим, и бороться с ним бессмысленно. Тогда и вопрос, не душевные ли мы? Вообще, в принципе, да. Далее, душевный просит Бога открыть ему что-то. Возможно ли такое, чтобы Бог открыл душевному человеку то, что от Духа Божия? Вы сами понимаете, это тупик. Мы с вами просим благословения перед началом там собрания. Благослови. Мы, я имею в виду, вообще верующие, да? Кто в церковь ходит, всегда этот, можно так сказать, как ритуал это совершается. Просим, Боже, благослови духом пастыря, чтобы ты через него говорил. Так вот, я вам должен сказать, если пастырь тоже поет такую песню, что грех непобедим, что мы спасаемся верой. Да, иногда такое говорят, что да, мы должны бороться с грехом, как доходит до того, что надо бороться, а мы все равно грешные, а мы все равно ничего не можем. Да, мы должны бороться, но толку никакого не будет. Ну, я так утрируя, но передаю смысл. Задаю вопрос, как Бог может Духом Святым через душевного пастыря что-либо говорить и через него обращаться к пастве. Вы понимаете, да, это просто какой-то абсурд. Это вообще, в принципе, невозможно. Если мы просим, Господи, благослови меня на этот день, там, сохрани, подскажи, убереги, предотврати там что-то как-то, да, не введи меня во искушение. Так я вам должен сказать, это Дух Божий нас предостерегает, нас обличает. А если я душевный человек, и если я с кем-то, пусть даже по поводу истины, спорю и ругаюсь, а Дух Божий мне будет говорить, что ж ты делаешь, ты же не должен ругаться, ты не должен раздражаться, если человек не согласен с тобой. Вы понимаете, человек в этот момент может думать, что это сатана. Я же за тебя, Боже, я же для тебя стараюсь, я же пытаюсь его к тебе обратить, чтобы он обратился к тебе. То есть душевность наша, греховность наша или плотскость наша, все это о чем говорит? Что между нами и Богом стоит огромнейшая стена. Пусть даже прозрачная. Пусть нам даже кажется, что ее между нами нет. Она есть. Бог может посылать пророка в церковь, как это было в Древнем Израиле. Он точно был движим Святым Духом. А церковь была движима совершенно иным мирским духом. Я подчеркиваю, церковь, да? Израильское общество, это и церковь, и страна была. Они были плотскими. В словах пророка они видели упрек. В его твердости усматривали гордыню. В его принципиальности усматривали предательство, ты враг народа. Ты против народа Божьего, ты против храма, ты там еще против кого? Это я вам к чему хочу сказать. Сегодня, если приедет, вам встретится духовный человек, действительно духовный, которого Бог пошлет для того, чтобы открылись чьи-то глаза. Если вы душевный, а он духовный, то получится твоя моя не понимает. Мы не поймем. Мы будем думать, что это какой-то чудак. Говорит не то, говорит не так. Понимать надо вот так, как я понимаю. Чему я это говорю? Если я душевный человек, то я изолирован от Духа Божия. Я не слышу, не вижу и не понимаю. Иногда бывает просветление, но это происходит именно тогда, когда, ну, с человеком случается беда. Да, тогда вот уже человек может быть, как говорится, после долгих там заминок и пауз все-таки начинает о чем-то думать и начинает что-то признавать, что до сих пор не признавал. Так вот, будем сегодня с вами говорить о том, кто такой духовный человек. Так вот, чтобы иметь духовное общение, я сейчас буду перечислять некоторые такие, будем говорить, выражения, да, которые среди верующих бытуют, да. Буду употреблять выражения, связанные, ну, прямо, косвенно, но там всегда есть одно слово «духовный», «духовное». Так вот, чтобы иметь духовное общение нам между друг с другом, уметь духовно размышлять, ну, самому, допустим, что-то анализировать, да. Далее, понимать духовный смысл писаний или быть духовной церковью, да. Иногда вы слышали такое, что вот эта церковь духовная, ну и там тоже кто-то что-то говорит по поводу того, почему она духовная, да. Или, допустим, чтобы заниматься духовным трудом или стать духовным человеком, то я думаю, что сначала всем нам необходимо, и мне самому, да, конкретно лично, каждому из нас, да, стать духовным человеком. И, конечно же, знать и понимать, по каким признакам можно определить духовного человека. Как можно духовно размышлять, понимать духовный смысл писаний или заниматься духовным трудом, подчеркиваю, не будучи духовным человеком и не зная, кто такой духовный человек. Ведь кого сегодня из нас не спроси, вот что ты понимаешь, что ты думаешь, кто такой духовный человек. И вы знаете, очень много людей будут говорить и будут говорить каждый на свой лад. Это так, точно так же, если бы спросить человека, что такое любовь. И кто что будет говорить? У каждого свое понятие любви, у каждого свое понятие о Боге, о вере, о праведности, о церкви, да? Ну и о духовном человеке. Вы знаете, да, вот смотришь, допустим, там какая-то передача, допустим, там культурная, а я имею в виду по телевизору, да, и говорят, вот этот человек был духовный, а в чем его духовность? Читал книжки, далее ходил в театр, интересовался балетом, ну, был эрудитом в разных областях знаний. И говорят, это духовный человек. Я иногда хотел бы спросить этого человека, скажите, а он выпивает? Выпивал когда-нибудь? Ну, конечно. Далее, а у него был радость мира или он с горя, ну, как говорят там вот, допустим, по поводу Высоцкого, да? Типа такой человек, такие, как говорится, пласты жизненные подымал, в его песнях, ну, знаете, крик, боль души была, восхищаются его, а я говорю, ну, если так говорить, вопросы, которые он подымал, Конечно, не скажу, что такой посредственный человек, типа среднего какого-то уровня. Нет, понимал намного больше, да, видел намного больше, озвучивал это в своих песнях. Я сейчас не к тому, что там я люблю Высоцкого. Нет, ну когда-то слушал, да, там сегодня никакого интереса мне, для меня он не представляет. Я говорю, ну кто-то говорит, что вот он духовный человек был, сильный, а я задаю вопрос, а почему он пил? Почему у него такой образ жизни был, сикость-накость? А почему он такой часто, как говорится, то в запое, то в депрессии, то еще в чем-то, да? Я сейчас не в смысле, вот он такой рассякой, да, я не ради этого говорю. Поднимать духовные вопросы можно, для этого нужно что-то видеть, понимать. Но духовность человека – это не вопросы, которые ты поднимаешь, а сам ли ты в своей жизни духовный или нет. Если ты духовный, у тебя определенная характеристика твоей жизни, твоего поведения, твоих слов. Если ты не духовный, у тебя тоже своя определенная характеристика и свои определенные признаки. Так вот, будем с вами говорить о том, так что же такое или кто такой духовный человек. То есть, вот чтобы иметь духовное общение, как я вам сказал, уметь духовно размышлять, понимать духовный смысл Писания, там, ну поняли, да? То только истинно духовный человек может этим заниматься. Приведу вам простой пример. Вот любое общение между верующими, ну, допустим, по разбору Писания, да, чтобы там почитать, прокомментировать, понять смысл, да, любое такое общение называется духовное. У верующих называется, не у Бога и не по Библии, у верующих. У нас духовное общение. А что за духовное общение? Будем разбирать такое-то место. Хорошо, заметьте. Помолились вначале все братья и сестры, давайте помолимся, чтобы Бог присутствовал, чтобы Бог нам открыл. Вроде бы все правильно. Сели, помолились, сели, читаем. И кто-то говорит тоже с претензией на духовность. Это понимать надо так. Вы неправильно там в чей-то адрес, вы неправильно понимаете. Тот начинает, нет, вы неправильно понимаете. И начинается спор, начинаются повышенные интонации, начинается раздражение, кто-то поднимается, я ухожу, да, кто-то делает такое заявление, вы погибнете, бес в тебе. Это называется духовное общение. Люди, которые были в этом, претендовали, вроде бы, ну, если их спросить, думали, что они духовные. Я задаю вопрос, почему поспорили, почему с раздражением вышли или закончили это общение, и как это связать с вашей молитвой? Господи, благослови нас, открой нам, помоги нам прийти к взаимопониманию, пониманию истины. Обратите внимание, так Дух Божий что тут помог сделать? И иногда бывает, я вот говорю, так что вы помолились, вот это вам Бог такое и устроил, да? Вы поругались, вы поспорили и в дурном настроении разошлись. Это я вам к чему говорю. Духовное общение возможно только между духовными людьми. Только они могут иметь и этим заниматься. А чтобы стать духовным человеком, да, сначала нам надо понять, кто такой душевный человек и чем он отличается от духовного человека. И опять же скажу, не надо здесь гадать, вот на кофейной гуще. Одни так считают, душевный, духовный, да? Я уже вам не раз упоминал, есть такая книга «Духовный человек» Вотчмана Ни, кажется. Ее, если прочитать, вы знаете, у нормального и поверить еще, да? Или попытаться понять, то я говорю, свихнешься умом, тронешься. Там такая несуразица. Там столько всего намешано, да? Эмоции это разум, разум это эмоции. Вот типа такого, да? Дух, он имеет чувство, чувство имеет дух. Вот такая галиматья, извините. В Библии, ну, есть три понятия, или три, будем так говорить, составляющие, из чего состоит человек. И ваш дух, душа и тело. Все. Больше ничего нет. Три. Я уже так буду говорить, троица это, да? Тело. Это коробка физическая, это наше тело, действительно тело, в котором действуют законы природы, Богом установленные, да, благодаря чему человек живой. И благодаря вот этой жизни, благодаря тому, что действуют вот эти органы, да, у нас работают мозги, у нас работает сердце, да, у нас есть то, что свойственно разуму, это как бы продукт жизнедеятельности наших мозгов, да, и есть чувства какие-то, переживания, там, радости, печали, допустим, да, ощущения какие-то, которые исходят из сердца. Заметьте, если есть дух и душа, вы не замечаете, на что намек? Есть дух, есть душа. Ну, тело – это просто сосуд. А содержимое – это дух и душа. Теперь заметьте, есть дух есть, и есть духовный человек. То есть, если дух, а дух на языке Библии – это разум, если разум нами управляет, я называюсь духовным человеком, то есть разумным. С определенными характеристиками этого человека. Если есть душа, то это эмоции, хотя я вам говорил, слово «душа» в Библии употребляется не в одном смысле, как и слово «дух». Я сейчас не буду, как говорится, распыляться и опять отвлекаться, я об этом ни разу, ни два говорил на эту тему. Заметьте, если есть душа, то есть, заметьте, душевный человек. Есть духовный, есть душевный. В русском языке душевный – это душа, человек, это добрый такой, знаете, приятный, да? А на языке Библии душевный – это чувственный, это эмоциональный. Душевный человек – это человек, которым движут похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Обиды, недовольство, зависть, раздражение, психи, споры, разногласия. Материмся, деремся, убиваем, воруем. Это называется душевный человек. Так вот мы с вами уже заговорили. Чтобы стать духовным, надо знать, чем отличается душевный от духовного человека. И если мы с вами поймем вот эту разницу, то у нас на многие вопросы появится совершенно иной взгляд. И мы, кстати, сможем понять, если мы действительно вот разберемся в этих вопросах, да, мы сможем понять, что к духовности мы вообще не имеем никакого отношения. Даже если мы считаем себя таковыми, ну, потому что мы ревностно посещаем там церковь, являемся ревностными верующими людьми. Ну, теперь немножечко мы поговорим, я приведу вам некоторые примеры по поводу того, кто такой духовный человек. Значит, чтение Библии. Размышления по поводу толкования Библии. Духовные песнопения, как мы называем, ну, христианские, допустим, там песни, да. Духовное общение, духовный труд в церкви, духовный человек, духовная церковь. Вот все эти понятия, если мы разберемся и поймем разницу между духовным и душевным, все это абсолютно перевернется с ног на голову в нашем сознании. Если мы с вами думаем, что мы духовные люди только потому, что начитаны, ну, допустим, в библейском формате, Библию хорошо знаем, где что написано, и место Писания, и глава, и стих, да? Если мы точно цитируем наизусть тексты из Писаний, если мы выходим за кафедру или часто молимся, занимаемся миссионерской работой, слушаем только духовные песнопения, а не мирские, или же являемся пастырем церкви, то мы глубоко ошибаемся. Всем этим можно заниматься, и при этом абсолютно никакого отношения к духовности мы при этом можем не иметь. Быть начитанным, библейски грамотным человеком вовсе не значит быть умным в жизни. Я подчеркиваю. Вот знаете, вот есть человек, говорит, ой, умный. Я говорю, почему он умный? Ой, он столько книг читает, он столько знает. Это ходячая энциклопедия. Я говорю, вы знаете, умный и грамотный – это большая разница. Грамотный – это начитанный. Да, может умные вещи прочитать и умные вещи процитировать. Но вопрос, он поступает так или нет. Умный – это кто умно в жизни поступает. Духовный человек – это именно умный, мудрый человек. Далее. Духовный человек – это человек, который судит о всем духовно. То есть разум управляет им, его естеством. А не постоянно меняющееся настроение или чувство. Духовный человек разумом воспринимает весь окружающий его мир. Разумом реагирует на все происходящее. Я сейчас говорю вот сжато, да, разумом, ну подчеркиваю, не эмоциями. Эмоции – это взрыв, причем неуправляемый. Разум – это управляемая энергия. Я даже так скажу, эмоции – это ядерная бомба, взрыв бомбы атомной, да? А разум – это та же энергия, но это, допустим, атомная электростанция. То есть сила, вот эта энергия, она ограничена и она направлена не на разрушение, а на созидание. Так вот, у духовного человека страсти и похоти, гордость им не руководят. Он бодрствует, то есть голова контролирует все, да? Значит, контролирует свой внутренний мир, не впадает в уныние, депрессию, не раздражается, не обижается, не спорит, не мыслит зла, скромен, прост в обращении, способен простить, понять согрешившего против него человека, не отвечает злом за зло, ругательством за ругательство. Он во всем видит добрые уроки и извлекает полезное и мудрое из любой ситуации, какая бы ни была. И всегда чему-то учится, учится положительному. Заметьте, духовный – это разумный человек. То есть в той ситуации, когда, ну, будем говорить, стрессовая ситуация, на меня напали, меня обвиняют, справедливо там, несправедливо, да, или против меня борются там, кто-то хочет мне зло причинить, да, в этот момент обыкновенно человек плотской, душевный, реагирует как? Озлобленно. Он обижается, он раздражается, он нападает, он проявляет агрессию. Духовный же человек ведет себя совершенно иначе. Он спокоен, он не взрывоопасен, он миротворец, Он может любой ядерный взрыв, как говорится, накрыть какой-то попоной и снизу завязать, чтобы он, как говорится, взрыв и не вышел дальше этой попоны. Ну, извините, я так образно говорю. Духовного человека ничьи нападки, никакие обвинения не выведут из состояния мира, радости и спокойствия. К сведению нашему, добрый человек, вот мы говорим, если в церковь ходит и человек добрый, ну, конечно же, это духовный человек. Так вот я что хочу сказать. Добрый человек, любящий, заботливый о ком-то и при этом нерассудительный. Это не духовный, а глупый человек. Я понимаю, кому-то может не понравиться. Бог есть любовь, и мы должны быть тоже в этой любви, да? Но я говорю, может, вам и не нравится, да? Но в Библии написано, в добродетели, а любовь – это добродетель. Проявите рассудительность. А в рассудительность, если вы видите, что ваша любовь кого-то портит, проявите воздержание. А в конечном итоге, я не буду все дочитывать там, да? А в конечном итоге, если вы воздержались от добродетели, от любви, которая кого-то портит, да, то вы проявляете любовь. Второе послание Петра, первая глава, помните первые стихи. То есть, если я, еще раз повторю, если я добрый, любящий, но не рассудительный, я глупый человек. И мною могут пользоваться люди, меня могут эксплуатировать, меня могут считать за дурачка, да? Ты ему что не скажи, он все равно сделает, он все равно простит, его можно и обозвать, его можно и послать. А вот мы какие-то такие простачки, да? Далее. Добрая мама, добрый папа, ну и добрый пастырь в церкви, который не скажут правду. Ну, папа, мама, детям, а пастырь в церкви – пастве. Не скажут правду, не остановят грешника, не обличат, не запретят, не настоят на этом, да? Так вот, добрых пап, мам и пастырей, как правило, знаете, их не уважают, ими пренебрегают. Так вот, они, которые говорят всегда о любви, но при этом никогда не могут проявить твердость. Я не говорю злость, да, твердость, принципиальность, сказать правду, предостеречь, безбоязненно сказать, не думая о том, что, а как потом мне будет после всего этого, да? Если они говорят, это духовные. Почему? Разумные. Почему разумные? Да потому что я добра желаю этому человеку. Я вижу, он гибнет, да? Пусть это ребенок, пусть это член церкви. А если я не говорю правду? А если я просто надо любить, вот на, ну, давайте не будем смотреть на грехи друг друга, и будем жить в грехах, и при этом создавать такую иллюзию мира, любви, да? Это не духовные люди, это плотские, душевные. Это боязливые люди, которые не вступаются за правду. Из-за, я уже так буду гуманных говорить, в кавычках, или гуманистических, тоже в кавычках, соображений. Ну, надо же любить, а если я подскажу, а человек воспримет это как нелюбовь, а мы должны любить, да. Ну, вот Бог нас тоже же любит, да, но обличает. Ну, кто прислушивается, наверное, замечает, что Бог обличает, причем ой-ой-ой, как обличает, если мы ой-ой-ой, как вытворяем. Любители объедаться, читают Библию и просто, знаете, едят не в меру. Это неразумные, это не духовные люди. Кто не ведет здоровый образ жизни, тоже не духовные. Это плотские люди. Да, читает Библию. Но образ жизни, да, плотской, потакает своей плоти. Она жиреет, она хереет. Она становится обрюшей наша плоть. Появляется давление. Ну, надо же что-то изменять. Заметьте, духовный – это разумный во всех сферах и во всех областях жизни. Если человек не признает своих ошибок, если он оправдывает их, сваливает свою вину на других людей, на обстоятельства, то он не духовный человек. Заметьте, духовный, разумный. Сделал ошибку, разумно ее признать. Не признал, это минус мне, это промах мой. Признал, сделал вывод, это плюс мне. Ну, разумный же человек так должен поступить, да? Так вот, если человек не признает ошибок, он не духовный человек. Духовный человек, он здрав в своем уме. Он, заметьте, это разумно. Сделал ошибку, прояви самокритичность, признай свой промах. Он самокритичен. Он не самонадеян, не горд. Понимает, что не обладает абсолютным знанием. Поэтому он всегда знает, что можно улучшить в себе в своих знаниях. То есть, ну, всегда это, ну, есть для этого, как говорится, и время, и возможность. Всегда можно чему-то учиться, всегда можно совершенствоваться. Этот человек никогда не стоит на месте. Постоянно развивается и усовершенствуется. Он никогда не бывает горд и высокомерен, потому что он здрав, в уме, духовен, а рассудок показывает, что, ну, если я вникаю в себя, я понимаю, что я не могу обладать абсолютным знанием. Даже если я думал, что я обладаю каким-то особым знанием, выше которого не бывает знания, да, если я буду вникать, я пойму, что вот я сделал ошибку, вот я сделал ошибку. И то, что я думал, что я понимаю, сегодня оказывается, что я не понимаю. Значит, надо учиться. Если я раз, два, три заметил за собой такое, я уже начинаю понимать вообще пределу развития. В развитии предела не существует. Вы видите, духовный человек, он разумен, он мудр, он здрав, он трезв. Духовный человек никогда никого не осуждает. Я бы даже так перефразировал вот то, что мы с вами сегодня вспоминали, в прошлый раз читали, это из 1 Коринфянам 2 главы, да? Там написано, душевный не разумеет и не может разуметь того, что от Духа Божия. Так вот, духовный человек никогда не осуждает. Он не может осуждать. Сердце, которое осуждает, я хочу напомнить, что ибо из сердца исходят все наши преступления. Дела плоти – это дела сердечные наши. Это последствия наших эмоций, которые нами руководят. Умом, ну, пример я приведу. Умом я понимаю – надо проявлять верность жене. Если это там, допустим, женщина, сестра, она понимает, надо проявлять верность мужу. Умом мы это понимаем. А как прелюбодеяние происходит? Общались на духовную тему. Она смотрела каким-то томным взглядом, и я начал что-то там томиться, допустим. Возникли какие-то там, я не знаю, внутренние чувства, внутренние симпатии. Что-то у нее там плохо, она там вроде, как говорится, заплакала, а мне же вроде по духовности захотелось ее там пожалеть, пожалел, прижал, обнялся. Смотрим, лежим в постели. Это я вам к чему привожу пример. Эмоции. Вот что делают эмоции из человека? Влюбляемся вопреки здравому рассудку. Семья разваливается. Не хотели мы этого. Ой, как получилось, я не знаю. Это просто, чтобы вы поняли. Из сердца исходят все наши преступления. Читайте Галатам 5 глава. Дела плоти, они суть. И дальше список, и список, 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 а потом и тому подобное. Так вот, духовный человек, он никогда не может, он не способен осуждать. Потому что сердце осуждает, А у духовного человека, обратите внимание, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Обратите внимание, тот орган, который вот это вечно лезет, которому вечно что-то не хватает, да, то, который то плачет, то истерика, то смеется, то целуется, то в депрессии, то вешаться хочется, да, это дела нашей плоти, это дела сердечные наши. Обиды, осуждения, да, это все из сердца исходит. Так вот, духовный человек никогда не может осуждать. Он может только рассуждать, судить, как написано. Духовный судит, не в смысле осуждает, а судит, рассуждает, дает просто оценку, что хорошо, что плохо, при этом не испытывая никакого негатива к тому человеку, о котором может идти речь. Душевный же человек никогда не способен рассуждать, так как он исполнен негатива. Душевный, он плотской, он греховный. И как только он слышит какой-то негатив, что-то где-то с кем-то произошло, он не может рассуждать, он начинает смаковать, он начинает осуждать, он начинает очернять человека, он начинает на него горы громоздить. Заметьте, душевный не может рассуждать, он только способен осуждать, душевный. Духовный не может осуждать, он может только рассуждать. Я вам хочу напомнить, сейчас мы перейдем к одному библейскому стиху, и хочу сказать такие слова. Помните, да, закон духовен, что это обозначает? Разумен, справедлив, полезен, важен, нужен. То есть он не просто так, вот, знаете, как говорится, инструмент запрета какого-то, да? Он разумен. И вопрос, если закон духовен, то может ли его понять и исполнить недуховный плотской человек? Вы видите, к чему мы опять возвращаемся? Закон духовен, закон разумен, а я неразумен, а я плотской, а я вот не люблю, когда мне рот затыкают, а я люблю, вот, как говорится, как атомная бомба, прийти, взорваться и всех погубить, как террорист. Может ли понять разумный духовный закон не духовный, а плотской человек? Ответ напрашивается сам по себе. Конечно же, нет. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, и не может разуметь, не разумеет и не может в перспективе. Вот мы сейчас с вами прочитаем некоторые библейские тексты, чтобы для нас вот картина по поводу того, кто такой духовный человек, стала, ну, будем говорить, более ясной, и чтобы нам можно было легко ориентироваться. Ну, я буду говорить, в себе, в людях. Духовный ли я человек, или плотской, духовные люди, или плотские. Кстати, хочу сказать, истинная церковь не бывает из душевных людей. Истинная церковь, она состоит из духовных людей. И, кстати, хочу сказать, что если там есть и плотские члены, то плотские члены никогда не являются членами тела Христова. Они являются членами церкви, но не тела Христова. В тело Христово, заметьте, как члены тела, живого тела Христа, в число этих людей входят духовные люди, которые не эгоистичные, не гордые, которые заботятся о благе всего тела, а не думают эгоистично только о себе. Читаем. Значит, Галатам 5 глава, 14 стих. Попутно я вам просто напомню одну вещь. Вы помните, да, я вот сейчас упомянул текст «У совершенных людей что происходит?» Чувства навыком приучены к различению добра и зла. Вы видите, да? чувства навыком приучены. То есть заметьте, какой орган надо приучать согласно Библии. Чувства навыком, привычкой, да? Надо приучить к дисциплине. Надо приучить, чтобы как ребенок спросил у папы и мамы, не лез поперед батька в пекло. Вот так наше сердце, вот так наши эмоции, они лезут впереди нашего разума. И потом, вот мы всегда эмоционально реагируем, эмоционально воспринимаем, поступаем. И только потом, знаете, пословица хорошая и правильная, хорошая мысля приходит опосля. Почему? Потому что вот эта недрессированная собака, это наши эмоции, да? Она все время лезет, ей все время кажется, что она умная, да? Она лезет, глупости наговорит, по лбу мы получим, и потом вдруг раз, и хорошая мысля приходит, но опосля. И мы должны с вами как бы задуматься. Тема вообще наша называется, как вы помните, да, что такое, ну, как бы, духовное понимание истины, да. Но мы говорим, как сейчас я о духовном человеке, потому что духовность без духовного человека это, и духовное понимание без духовного человека это просто одно от другого нельзя отделить. Так вот, читаем текст по поводу того, что такое духовное понимание истины. Мы можем какие-то слова отдельно толковать, искать в каких-то оригиналах на иврите или на греческом, да? Но заметьте, духовный смысл, я вам прочитаю сейчас текст, который говорит о духовном смысле всего Писания. Значит, Галатам 5:14. Ибо весь закон, слушайте, весь закон, я добавляю, и все пророки, и еще добавляю, и весь Новый Завет, и Евангелие, и послание, и откровение, абсолютно вся Библия, весь закон, все Слово Божье в одном слове заключается, обратите внимание, в одном единственном духовном смысле заключается. И чтобы вы знали, что это единственный и правильный духовный смысл всего Писания. Я перефразирую библейский текст, который говорит о Христе. Ибо все из Него, имя к Нему. А вот сейчас я читаю, закон в одном слове заключается. В одном едином духовном смысле. И все из этого смысла. Все из Него, из этого смысла. Все им этим смыслом и все к нему. То есть вы поняли, наверное, мою мысль, да? Все Писание в своем духовном, разумном смысле сводится к чему? Люби ближнего твоего, как самого себя. Теперь я задаю вопрос. Ну, если мы, ну, будем так говорить, я не говорю люби, целуй, там, приветствуй, в церкви, обнимайся, да? Люби – это значит не раздражайся. Люби – это значит прости. Люби – это значит сплетни не принимай, сплетни не передавай. Ну, о ком-то, да? Люби – это не спорь, не ругайся. Люби – это не обделяй. Люби – это будь готов на самопожертвование. Прости, снизойди, войди в положение. Не раздражайся и имей совершенное долготерпение. Вы видите, да? Весь закон, это я сейчас к чему говорю, духовный смысл всего Писания. Для чего мы изучаем тексты библейские? Для чего мы читаем эту Библию? Что мы в ней хотим найти? Ноги мыть или не мыть, да? Нет. Я не против, там, кто моет ноги. Ну, так давайте же, как говорится, уже, ну, я именно моет ноги не дома в ванной, там, а я имею в виду в собрании, в церкви. Есть обряд. Кое-кто его исполняет, кое-кто нет. Ногомовение называется. Так обряд имеет смысл какой? не в том, что надо вот ноги помыть, а духовный смысл заключается в чем? Что мы гордые, что мы надменные, что никто никому не хочет служить, что все чувствуют себя начальниками, повелителями, властителями, и никто не хочет перед кем-то унизиться. Вот обряд, как бы вот этот, духовный смысл его. Не в смысле смысл, надо его делать или не надо. А смысл заключается в том, что обряд напоминает, что нужно не стоять гордо с высоко задратым носом, что нужно наклониться, нужно присесть. Наверное, придется встать на одно колено или на два, чтобы помыть человеку, которого мы считали тряпкой, помыть ноги. И чтобы это не просто, вот я помыл ноги, слава тебе, Господи, как ты удостоил меня ноги помыть, да? Чтобы ты понял, вот так, после этого тазика, когда у тебя появятся какие-то мысли с кем-то поспорить, потому что он тупой, а я умный. Вспомни этот обряд, наклони голову, преклони колено и закрой рот. Извините, грубовато немножко я говорю, но чтобы было понятно, да? Вот это духовный смысл. Любое место Писания, обратите внимание, духовный смысл в чем заключается? Открыть мой грех, показать его и его последствия, вызвать во мне отвращение, что я так поступал и причинял кому-то зло этим самым. И говорит о том, как избавиться от этого. Вы видите, да? Весь закон в одном слове. Помните, две заповеди Христос сказал? Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, помните, да? И ближнего, как самого себя. Все. Вот это смысл Писания. Какая наибольшая заповедь? Какой самый большой важный стих в Библии? Вот это когда мы с вами, вот я вам просто к чему хочу сказать, спорим, подчеркиваю, спорим, разделяемся, ругаемся по поводу, сколько богов на небе. И заметьте, каждый из нас стоит на своем, как защитник Сталинграда. Все, конец. Победа или смерть? Все. Церкви делятся. Вражда сеется. Споры не затихают. Дух Святой, личность или не личность? Слушайте, ну хорошо, вот когда, заметьте, это же тоже духовное общение называется. Я доказываю, что Дух Святой – личность. Кто-то доказывает, что это не личность. Или наоборот. Я на повышенных тонах, может, с тупицей общаюсь. И он на повышенных, потому что с тупым на тупого попал. Так я задаю вопрос, в чем духовность, в чем разумность? Когда люди ругаются на повышенных тонах, ну, без оскорбительных слов, ну, типа, ладно, в миру вы знаете, как выражается, а тут погибнешь, бес в тебе, да? Дух сатаны в тебе, а во мне нет. Заметьте, тут нету духовности, тут нет духовного общения, тут идет спор, я задаю вопрос. Если смысл всего закона в одном слове – люби ближнего, вот когда ты доказываешь, что там один Бог или два или три, скажите, пожалуйста, мы проявляем любовь к ближнему, доказывая, споря о повышенных тонах или ненавидим человека. Вы понимаете духовный смысл? А мы прочитаем, значит, в оригинале, где там Бог, не Бог, Иегова, не Иегова, будем читать, будем выискивать. Обратите внимание, при этом, как говорится, с водой выплеснули дитя, ради которого эта вода и наливалась в этот таз. Мы забыли главное. Дух Святой, личность, не личность, вечеря, со стопочек или с чаши, хлеб на вечере, силеем или без силея, крещение с полным погружением или неполным, веничком кропите или все-таки окунать головой. Делимся, делимся. И так по любому тексту усилия надо или не надо прилагать. Но если мы ругаемся, то мы прилагаем усилия. Я иногда, вот когда кто-то начинает нападать, да, Вот не надо усилия прилагать. Я говорю, что ты выпендриваешься? Что ты ко мне пристал? Глянь, какие усилия ты прилагаешь, чтобы меня сломить. И при этом говори, что усилия не надо прилагать. Сиди, как ватный тампон, и рот закрой, если не надо прилагать. Чего ты на меня вылазишь? Почему на жену орешь? Почему на детей орешь? Говоришь, усилия не надо прилагать. Ты знаешь, где не надо прилагать. К себе нет. А другого заставляешь, говоришь, не сделаешь, будешь иметь последствия нехорошие. Так вот, заметьте, вот духовный смысл всего Писания. Вот в каком ключе надо рассматривать. Что я сделал, как написано, как получилось, какие последствия, что испытывает другой человек в общении со мной. Вот он, духовный смысл, а не в иврите и не в греческом на оригинале. Теперь вот давайте коснемся ближе еще. Заметьте, духовный человек – это человек, который разумен. И разумность его заключается при исследовании Писаний, да, духовное изучение Писаний. Если он это Писание исследует в разрезе, люблю я человека или не люблю, сильно или слабо, правильно или неправильно, хотел бы я, чтобы со мной так поступали или нет. Вот если в этом я направлении исследую Писание, то да, это называется постижение духовного смысла Писания. Вот он, духовный смысл, и вот моя духовность, потому что Писание разумно, и я разумно подхожу, не теряя из вида главную цель смысла Писания. Второе место Писания, Галатам 5 глава, 15 и 16 текст. Вот мы сейчас четко с вами разберемся, расставим все точки над «и», что такое или кто такой духовный человек, а кто душевный. Значит, Галатам 5, 15-16. «Если же друг друга угрызаете и съедаете», ну, имеется в виду, ругаетесь, спорите, делите, раздражаетесь, да? Если друг друга угрызаете, то есть как собаки грызете друг друга, и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. В каком смысле? Мы друг друга злим, друг от друга загораемся, друг от друга достигаем состояния безумия. Ну, теперь вопрос стоит. А какого из таких вот безумных вообще возьмут на небо? Заметьте, мы друг друга истребляем каким образом? Провоцируем на зло. Ни одного умного не нашлось, чтобы выйти из этого порочного злого круга. Да? Мы доходим, как говорится, до белого коленя. Мы ненавидим друг друга всеми фибрами души. Ну, если мы в таком состоянии умираем, застигает нас врасплох пришествие Христа, ну что? Можно поздравить. Доигрались. А теперь слушайте. Я говорю, то есть заметьте, если друг друга урезаете, съедайте, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Тут видите, как бы в этих стихах тут чего-то не написано. Но 16 текст как бы говорит. Поступайте, я добавлю, вопреки вот этому 15 тексту, когда вы друг друга угрызаете, поступайте вопреки вот этому состоянию по духу, то есть другими словами, вот это когда мы угрызаем и съедаем друг друга, когда мы ругаемся на повышенных тонах, оскорбляем, унижаем, деремся, обзываем друг друга, проклятие, осуждение проявляем, да? Обратите внимание, это наши эмоции. В порыве страстей и в порыве безумия. Потому что когда страсть включается, рассудок отключается, и у нас, как говорится, состояние полнейшего безумия. Я говорю, Павел пишет, поступайте по духу. Напоминаю, и ваш дух, душа и тело. Да? Есть дух, есть душа. Тело мы не берем во внимание, есть дух, разум, есть душа, чувства, эмоции, сердце. Так слушайте, поступайте по духу. Вы видите, кто такой духовный человек? Но если я поступаю по вожделениям плоти, как дальше написано, можно ли меня назвать духовным, потому что я при этом хожу в церковь, читаю Библию, выхожу за кафедру, ну, там, может, еще и проповеди говорю, вечерю ем, ноги мою, языком болтаю при этом, не по теме. Поступайте, имеется в виду, всегда, постоянно поступайте по духу. Слушайте. И вы, вставляю одно слово, никогда не будете исполнять вожделений плоти. Вот для тех, кто говорит, что грех непобедим, что здесь не написано? Всего две березы, между которыми заблудился великий христианский мир. Есть дух, а есть плоть. Плоть – это же в других текстах душа, душевный, греховный. Плоть – плотской, греховный. Это синонимы. Так вот, слушайте. Если я поступаю по духу с маленькой буквы, некоторые говорят, тут неправильный перевод, тут с большой, по духу Божьему, да? В Библии написано «Дух Божий» с большой буквы, свидетельствует Духу нашему с маленькой буквы. То есть разум Божий связан некой, такой будем говорить, мобильной связью, мгновенной, с разумом человека. И заметьте, разум Божий говорит разуму, а не сердцу. Сердце не разумеет. Разум может разуметь разумные вещи. И мы, разумом поняв, должны, вопреки нашим страстям и похотям, хочу, не хочу, поступить по духу, то есть по разуму. Заметьте, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А вожделение плоти – это та же самая Галатам 5 глава. Дела плоти, помните, да? Вражды, ненависти, пьянство, бесчинство и так далее и тому подобное. Ну, смотрите, если я поступаю по духу, если чувство навыком, вот эта плоть приучена к развлечению добра и зла, или как Соломон говорит, если наклонишь сердце к размышлению, вот обратите внимание, разные места Писания, как они дополняют друг друга, независимо от того, Ветхий это Завет или Новый. Если ты наклонишь сердце к размышлению, если будешь искать его там, как серебра, и искать как сокровище, то уразумеешь, старого Господня. А потом слушайте, какие слова. Когда мудрость войдет, слушайте, где ее нет? В сердце мудрости нет. Когда мудрость войдет в сердце твое, теперь слушайте, и знание станет приятно душе твоей, заметьте, и сердце, и душа. Это одно и то же, вот два синонима. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, слушайте, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Вы видите, нет? Не Бог будет охранять, а Бог даст ума, ум настолько у нас, как говорится, окрепнет, что уже не то, что я какой-то биоробот, да, которым надо, чтобы кто-то манипулировал, а мой разум, он будет оберегать. То есть разум оберегает меня от греха. А разуму сигналы дает Дух Святой. Научает, обличает, предостерегает. И если разум включен, то я в зоне действия мобильной связи Божьей. Так вот, если я поступаю по Духу, если я наклонил сердце, для этого надо наклонить сердце к размышлению, или в Новом Завете чувство навыком приучено к развлечению добра. Надо приучить, подчинить. Вот этот крест, на котором надо распять плотские похоти. Это другими словами. Из сердца исходят вот эти все плотские похоти, да. Так заметьте, сердце надо распять. Как? А не слушать, что оно говорит. Не поступать, не идти на поводу, не поддаваться на уговоры. Ни на слезы, ни на плач, ни на истерику. Нет, и все. А если я умру, вздыхай. Ну, я так образно говорю, чтобы вам было понятно. С нами наше сердце вот такое вытворяет. Оно над нами издевается, мы из-за него плачем, мы из-за него ругаемся, мы из-за него ссоримся, мы из-за него одинокие, мы из-за него злые, в депрессии и пьем антидепрессанты. Мы из-за него курим, мы из-за него пьем, чтобы хоть немножко, как говорится, забыться и уйти в нирвану какую-то. Так вот, поступайте по духу, по разуму, слушайте, и вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. То есть вы никогда не будете плотским, никогда не будете душевным. Если вы поступаете по духу, то вы уже духовно размышляете с позиции здравого рассудка, а не с позиции глупого сердца. Вы духовный человек, заметьте, кто поступает по разуму. Не импульсивно, не спонтанно, не со злом, не с раздражением, а с обдуманностью. Под руководством и влиянием Святого Духа или Бога через этот Дух. То вы духовный человек. Слушайте, духовный не будет исполнять вожделение плоти. То есть, другими словами, вожделение плоти – это грех. Почему я вначале сказал? Духовный человек – это святой. Значит, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, будете духовными, разумными, а не плотскими, импульсивными, эмоциональными. Духовный человек – это тот человек, который постоянно движим разумом и повинуется ему всегда и везде. Он никогда не теряет самообладание. Его эмоции – как собака недрессированная, никогда не выскакивает, и никогда эта собака не гавкает и не бросается. Видели, да, может быть, такие хорошо воспитанные собаки? Кот бежит, собака повернулась за хозяина, посмотрела, хозяин посмотрел на собаку, она поняла, пусть бежит эта кошка. Дети там какие-то бегают, собака посмотрела на хозяина, вот так, извините, но вот так мы должны равняться на Бога. Ну, не то, что там все время вот так вот смотреть, именно вверх, да? А мы будем слышать Бога. Нет, это недостойно человек. И заметьте, кто духовный, то это человек с большой буквы. Кто душевный, это, заметьте, плотской, греховный. Это тот, кого называют тварь. У нас по-русски это тварь не творение, а в смысле тварь, в смысле скотина. Следующее место Писания. Римлянам 8 глава с 1 по 9 текст. Хотя я думаю, что, может быть, и не стоит 9 текстов, да. Я хочу именно остановиться. Здесь очень интересные мысли, на которые надо наше внимание обратить, да. Я думаю, не буду это я читать, я на этом уже так все равно где-то час 10 приблизительно времени прошло, и вас не буду перегружать. Ну, для вас, я думаю, уже есть информация для размышления, чтобы мы понимали, кто такой духовный человек. Тот, кто поступает по духу, по разуму. Хочу только обратить ваше внимание, что сегодня, кого не послушаешь, вот сердце надо слушать, сердцем надо, сердцем, сердцем. Мне иногда вопрос возникает, где вы такое вычитали? Есть одно место в Писании, это, кажется, Екклесиаста, или притча, вот, извините, я сейчас просто не буду, третья глава помню, да, где написано. Не полагайся на разум твой. Так там написано не в смысле, что его не надо тебе. Там куда ни глянь, разум назови родным своим, да? Мудрость, ищи ее как серебра, ты ищи как сокровище. Там написано, не полагайся на разум твой. Что имеется в виду? Никогда не считай, что ты все знаешь. Что то, что ты на сегодня понимаешь, что дальше уже нет предела развития. Все, вот конец вселенной. Везде, куда ни читай, неужели среди вас не нашлось ни одного разумного? Куда ни глянь, разум. Я разум, у меня сила. Я премудрость обитаю с разумом, еще раз свидетелем знания. Читаем в Новом Завете. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Заметьте, но это же без разума. Это работа Духа Божьего вообще, как говорится, не воспринимается. Это все через разум. А у нас, я не знаю, то ли перевод такой, то ли на голову кто-то упал. Ну откуда вот это взялось, что сердце слушает, сердце, хотя в Библии написано, из сердца исходит прелюбодеяние. Сердце надо наклонить. Нет, сердце надо слушать. Вот к чему мы с вами пришли и почему? Ну, наверное, не от большой духовности, не от большой разумности. Но если мы вообще, как говорится, отрицаем святость и не стремимся, пусть не отрицаем, но и не стремимся, ничего не делаем. Мы душевные люди. А раз душевные, мы не можем понимать этих вещей так, как в том смысле, в каком, какой заложен в эти слова в Писании Бога. Я на этом буду заканчивать сегодняшнее наше общение. Всего хорошего. До завтрашней встречи. Оставайтесь с Богом.